том 12, глава 4. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Сношения с Польшей после турецкого нашествия. Рознь литовских сенаторов с польскими по поводу мира с турками. Поляки требуют от Москвы сильной помощи. Литовский гетман Пац советует не подавать этой помощи и обещает поддаться со всею Литвою государю русскому. Свидерский, первый польский резидент в Москве. Стольник Тяпкин, первый русский резидент в Варшаве. Кончина короля Михаила. Вопрос об избрании царевича Федора Алексеевича на польский престол. Условия избрания. Переговоры о них. Затруднительное положение Тяпкина и его жалобы. Королевские выборы. Избрание Яна Собеского в короли. Разные вести о расположении нового короля к Москве. Посольство Венславского в Москву. Съезды уполномоченных в Андрусове. Поляки делают неудовольствие Тяпкину и стращают его миром короля с турками. Жалобы Тяпкина на продажность поляков. Он умоляет Матвеева отозвать его. Поездка резидента к королю во Львов. Сын Тяпкина польско-латинскую речью благодарит короля за школьную науку. Разговоры старика Тяпкина с панами. Злой ответ его гетману Пацу, смеявшемуся над русским войском. Обращение короля с русским резидентом. Поведение поляков по удалении неприятеля. Сношение царя Алексея с Австрией, Швецией, Данией. Мысль о заведении флота на Балтийском море. Сношение по этому поводу с Курляндией. Сношение с Голландией, Англией, Францией, Испанией, Италией. Царское войско действовало на Днепре и на Дону для исполнения договора, заключенного с Польшей. Польское правительство во все это время требовало более деятельной помощи, требовало соединения русских войск с своими для дружного действия против турок. Но мы видели, как решительно противился этому соединению гетман Самойлович. Да и вести из Польши, как увидим, не могли заставить московское правительство действовать наперекор желанию гетмана и казачества малороссийского. В январе 1673 года, по донесению гонца Протопопова, у короля был генеральный съезд сенаторов и послов. Сенаторы коронные на Раде говорили, чтобы нынешнюю весною с турецким султаном войны не вести, а дать гарач, то есть дань, потому что весна уже наступает, а войска в готовности нет. Лучше, собравшись силами, выступить на другой год. Но литовские сенаторы говорили, если нынешнюю весною против неприятеля не выступить и дать гарач, то он, взяв гарач по давнему своему бусурманскому замыслу, пойдет на царскую крайну, и тогда будет нарушен договор со стороны королевской. Лучше гарач употребить на заплату войску и выступить против неприятеля. Если вы, коронные, подлинно хотите поддаться бусурману, то объявите, а княжество литовское никогда под игом бусурманским не бывало и теперь не будет. Если мы у вас не увидим верной службы и старания к обороне отчизны, то княжество литовское отделится от короны и от бусурманской неволи освободится милостью царского величества. Лучше быть под его самодержавной рукою, чем под игом бусурманским. Ханенко бил челом в подданство великому государю и говорил: «Объявил мне гетман литовский Михайло Пац, чтобы я от его стороны не отлучался, ибо в короне польской многие сенаторы явились губителями отчизны и продавцами. От этой продажи корона польская приходит к концу. Если мы не увидим от поляков искреннего старания о защите отчизны, то будем просить великого государя о принятии нас в подданство. Литовцы уже назначили двоих послов к царю, витебского воеводу Храповицкого и троицкого воеводу Агинского». В Москве королевский посланник Иероним Камар в тайном разговоре с сокольничьим Матвеевым и дьяками объявил, что султан, напавший на Польшу внезапно, принудил короля к тяжкому договору. Но, несмотря на всю тяжесть договора, король и Речь Посполитая не могут его нарушить, не будучи обеспечены союзом соседних держав. Причем король надеется всего больше на царское величество и требует его совета, сохранять ли мир. Если же нет, то требует сильной помощи, по крайней мере, 1040 войск с добрыми воеводами и многочисленным нарядом, потому что нельзя ждать неприятеля к себе, а надобно искать его в его собственных владениях. Надобно, чтобы король, предводительствуя войсками коронными, литовскими, доброжелательными казаками и посполитым рушением, соединился в Валахии с войсками царскими и цесарскими. Первые вступят туда через Украину, а вторые через Венгрию. Так изволил бы великий государь объявить число своего войска, число пушек, имена воевод, и чтобы войско это к первым числам мая стояло уже на Воложской границе. Матвеев отвечал, что все условия последнего договора о помощи исполнены свято. Калмыки и черкесы по царскому указу бьют хана. На Запорожье отправлены запасы и чайки. На Дон послан думный дворянин Большого Хитрово со многими знатными людьми, чтобы промышлять над турками вместе с донскими и запорожскими казаками морским и сухим путем. Узнавший о взятии Каменца, великий государь разослал гонцов своих ко всем окрестным государям христианским, призывая их к союзу на турок для помощи королевскому величеству. Не дождавшись от них ответа, не заключив с ними договора и не укрепившись присягою, царскому величеству нельзя подать помощи королю, кроме той, которая уже беспрестанно подается с великими убытками для царской казны. Удивляемся мы, что ты спрашиваешь совета, сохранять ли договор с султаном, тогда как существует договор между царским и королевским величеством. Одному государю без другого не заключать мира ни с султаном, ни с ханом. И если же государь ваш был к этому договору принужден, то все же ему следовало бы, до заключения договора, как можно скорее обослаться с царским величеством. А то нам до твоего приезда не было никакой от вас вести о договоре, да и ты не привез нам статей его. А нам хорошо известно, что в договоре с султаном, между прочим, постановлено, что Украина по старым рубежам остается за казаками. Такой статьи вносить в договор не годилось, потому что Украину по этой стороне Днепра владеет великий государь наш. А теперь спрашиваете, сохранять ли этот договор или нет? Неужели это значит поступать по-братски и по-приятельски? Царскому величеству нельзя выслать свои рати, не дождавшись ответа от других государей. Нельзя и потому, что у короля и Речи Посполитой с первым сенатором короны польской, Николаем Прожмовским, архиепископом Гнезненским, да с гетманом Собеским и с другими сенаторами и шляхтою, учинилось междоусобное несогласие и до сих пор не усмирено. Весною поехал в Москву подьячий Возницын с объяснением, что царское величество разослал грамоты ко всем окрестным государям с приглашением вступиться за Польшу. Подканцлер литовский Михайло Радзивилл говорил Возницыну: «Донеси царскому величеству от имени королевского. Его королевское величество, вся корона польская и мы, сенаторы, обретаемся в доброй приязни к его царскому величеству». Чтобы царское величество не верил изменнику гетману Пацу, который ссорит вашего государя с нашим. Пац из зависти, видя воинственного и таким фальшем неподатного государя, царскому величеству как будто верность свою показывает, подданство обещает и на вражду с королем и короной польской приводит. Пац не только желает вражды между вашим и нашим государями, но и предал мужество неприятелю короны польской и всего христианства. Потому что Дорошенко, узнавши, что он отступил от короля из-под бара с некоторыми хоругвями, дал знать хану, что Литва вся отступила, и хан по этой вести уже приближается к нашим границам. Хан требует, чтобы государь наш помирился с султаном, уступив ему Украину и Подолию, и отворил путь в государство Московское. Король отвечал на это, что хан, если хочет, пусть договаривается с ним о мире в поле, а он, король, надеяться на добрую приязнь царского величества и пути в государство московское никогда не отворит. По разглашению изменников, великий государь ваш опасается соединить свои войска с нашими против неприятелей креста святого. В полки наши и в государство царские воеводы присылают для проведывания вестей. Эти лазутчики, наслышась неведомо от кого неразумных вестей, приносят их московское государство. Великий государь не верил бы ни Литве, ни этим вестовщикам, но ради Бога и своей бессмертной славы умилосердился над всем христианством, особенно над невинными душами нашего народа, изволил бы подать помощь королевскому величеству и соединить свои войска с войсками Речи Посполитой. Весь свет назовет его за это не только братом, но и отцом королевскому величеству. А мы бы за такую милость не стали на комиссиях много упоминать о городах наших, находящихся теперь в стороне царского величества». И гетман Пац говорил Возницыну: «Извести ближнему боярину Артемону Сергеевичу Матвееву, чтобы царское величество изволил поскорее подать нам помощь с тылу на общего неприятеля, потому что государству нашему приходит последнее разорение, а я со всем войском к королю пойду, когда уже иначе быть не могло, а потом выдам универсалы и на посполитое рушение. Только без помощи ваших войск, одним, нам такого сильного неприятеля не сдержать. А если великий государь войскам своим наступить с тылу на погонь не укажет, то нам придется заключить мир на всей воле турецкой, что и вашему государству будет небезопасно». Гонец подьячий Бурцов, бывший летом в Польше, привез вести. Король в Варшаве небезопасен. Сенаторы по-прежнему поднимаются. Короля почитать не хотят, бронят его, называют невоинственным. Гетман Собеский, презирая королевские листы и посыльщиков, зовущих его в Варшаву, не едет. Кто противен королю, те приезды гетманского с радостью ожидают, кто за короля, те не хотели бы и на свете видеть Собеского. Епископ Воложский и посол Молдавский были у Бурцева и говорили: «Присланы мы королю с просьбой, чтобы поспешил походом, а наши государи в союзе, и наготове у них войско 8000. Если бы только показались польские войска, то мы бы со всеми христианами обратились на турка. Но нам здесь чинят проволоку, ответа никакого не дают, отговариваются отсутствием гетмана Собеского, всю силу полагают в нем. От такой задержки нам может быть беда, потому что посланы мы тайно. Узнают о том турки, то не только нас с домашними смерти предадут, и самих господарей не пощадят. Видится нам, что господа сенаторы не только нас из-под ига бусурманского не освободят, но и сами не хотят ли добровольно турку поддаться. Если бы мы жили так погранично, с государствами царского величества и присланы были к нему, то, конечно, отпуск нам был бы скорый, и намерение наше от царского престола отринуто не было». Говоря это, епископ и посол плакали. Вильний гетман Михайло Пац объявил Бурцеву иное, чем Возницыну: «Чтобы царское величество поход свой на турка удержать изволил бы оставаться в Москве, чтобы лишних мыслей иным не пребывало, чтобы войну с турком около границ киевских изволил вести и отпор давал через бояр, чтобы не велел войскам своим переходить за Днестр, чтобы такую стремительностью не облегчить Польше и не навлечь на себя большей тяжести, чтобы царские войска под Белую Церковью или в других местах с войсками коронными не соединялись, а то лукавым не пришло бы в голову сделать так же, как под Чудновым, чтобы царские войска не наступали на турок без задору с их стороны, а смотрели бы, что будет делаться у коронных. Прямо ли станут оборонять отчизну свою от турок? Чтобы царское величество изволил приказать в приеме Дорошенко наблюдать осторожность, потому что Дорошенко бьет челом и королю, а мы считаем его другом Собескому. Я к войне на турка готовлюсь, только литовские войска с коронами соединяться не будут. Если еще немного продлится непостоянство коронных и нерадение, то я со всею Литвою подамся царскому величеству. В августе приехал в Москву от короля покоевый дворянин Павел Свидерский с небывалым характером резидента. «Я прислан резидентом», — объявил Свидерский. «Для удобнейшей обсылки с королевским величеством, особенно теперь, когда король этот год будет находиться в обозе, чтобы царское величество знало обо всех движениях короля и его войск, и наоборот, чтобы королевское величество знало обо всех намерениях царских». Еще давно, при договорах андрусовских, орден Ощекин предлагал установить резиденцию, для чего и почта была учреждена, и Тяпкин уже был назначен резидентом королю Яну Казимиру. Свидерский потребовал, чтобы ему был вольный доступ к царскому величеству, ко всем боярам, окольничьим, воеводам и думным людям. Вольный разговор с резидентами и послами окрестных государств, чтобы ему давали овес, сено и дрова. Стол же будет иметь насчет короля и Речи Посполитой. Ему отвечали, что как скоро присланы к нему будут от короля государственные грамоты, то с ними он будет иметь доступ к царскому величеству, с боярами, окольничьими и думными людьми, также с иностранными послами и резидентами может видаться. Только прежде должен давать знать об этом в государственный посольский приказ». В Варшаву резидентом отправился стольник и полковник Василий Михайлович Тяпкин. При нем в дворянах сын его жилец Иван, переводчик, подьячий, черный священник с антиминцем и полную церковную службу и 6 человек-стрельцов. На дороге в Смоленске 24 ноября Тяпкин узнал о кончине короля Михаила, дал знать об этом в Москву и получил указ отправляться на место назначения. В Орше его остановили на основании предписания панов радных не пропускать иностранных послов в Варшаву по случаю смерти королевской. Но Тяпкин, зная только указ своего государя, отправился далее на своих подводах и без пристава. 30 января 1674 года въехал Тяпкин в Варшаву, и через несколько дней принесли ему сочинение на польском языке, рассуждавшие об избрании царевича Федора Алексеевича на польский престол. «Славные оба народа языком и обычаями в вере мало розница, живут на одной земле, не разделены морем и никакими неудобо проходимыми рубежами. По большей части соседи у них общие, и могли бы они стать необоримую стеною христианства против силы бусурманской, когда бы между собою заключили союз вечный». «Союз этот может быть заключен, если старший сын Терский сделается королем польским и великим князем литовским. Потому указывается старший сын, что царское величество, будучи еще в цвете лет, может долго управлять своими государствами и воспитать младшего сына, а с другой стороны нравы и обычаи отчизны нашей, особенно в нынешнее время, требуют государя уже возрастного. Побуждение к союзу. Союз с домом австрийским, с которым у царского величества давно уже дружба, может быть еще более скреплен супружеством царевича со вдовствующей королевою польскую, эрцгерцогинью австрийскую. Союз между тремя государствами поведет к счастью обогащению подданных посредством свободной и безопасной торговли. Соседям всех стран, особенно турку. Открытый путь к распространению всех этих государств без взаимной обиды и ненависти. Помощь общая и скорая. Надежда наследства польского и литовского для потомства царевича, ибо хотя в Польше правление избирательное, однако не было еще примера, чтобы обходили сыновей королевских, напротив, отыскивали их в монастырях и вымаливали у папы позволение возвести их на престол –